В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси, Сухуми-Цхинвали, 9 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Тбилисский городской суд вновь перенес предварительное слушание по делу о гибели бывшего премьер-министра Грузии Зураба Жвания. У главпочтамта в Сухуми выстроилась длинная очередь желающих подать уведомления о двойном гражданстве. Спикер парламента самопровозглашенной Республики Южная Осетия готов законодательно закрепить право пенсионеров на труд. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит Любовь Бамматова.
В главных новостях. В Донбассе продолжаются боевые действия, несмотря на перемирие. Глава аннексированного России Крыма заявил, что меджлиса крымско-татарского народа не существует. Власти Франции заявили, что их не пугают призывы экстремистской группировки «Исламское государство». На востоке Украины сепаратисты минувшей ночью несколько раз штурмовали позиции украинских военных в районе Донецкого аэропорта. Местные жители сообщают, что в Донецке слышны взрывы и выстрелы. Информации о потерях с обеих сторон конфликта нет. По-прежнему сложная ситуация сохраняется в районе Дебальцево и Мариуполя. Недалеко от села Гранитное подразделение украинской армии ликвидировали группу пехоты сепаратистов, которые накануне атаковали блокпост военных в регионе. Об этом в понедельник сообщили в пресс-центре спецоперации на востоке Украины. Число погибших в результате перестрелки не уточняется. Представители самопровозглашенной Донецкой Народной Республики в свою очередь заявляют, что украинские войска, находящиеся в районе Донецкого аэропорта, в ночь на понедельник вели минометный огонь по блокпосту ополченцев в районе Путиловского моста в Донецке. Так называемые ополченцы также сообщают, что заняли населенные пункты Южно-Коммунаровск, Верхняя Крынка, Нижняя Крынка, Розовка и Ждановка в Донецкой области, оставленные ранее украинской армией в рамках Минских договоренностей об отводе тяжелой техники и войск. Президент Украины Петр Порошенко в интервью украинским телеканалам рассказал, что считает причинами окружения и гибели солдат под Иловайском сдачу позиций и трехдневное опоздание с отправкой подкрепления. Порошенко добавил, что не собирается снимать с поста министра обороны Украины Валерия Гелетея. В окружении под Иловайском, по данным украинского командования, погибли более 100 военных. Многие были взяты в плен. В связи с трагедией военная прокуратура Украины проводит расследование.
Эхо Кавказа. Новости.
Глава аннексированного России Крыма Сергей Аксенов заявил, что меджлиса крымско-татарского народа для него не существует. По утверждению Аксенова, меджлис имеет небольшой авторитет у крымско-татарского населения полуострова и пользуется поддержкой от 15 до 20% крымских татар. На вопрос, как он собирается строить отношения с крымскими татарами, Аксенов заявил, что все действия, которые будут направлены на непризнание присоединения Крыма к России, будут преследоваться по закону. Он пригрозил выдворить из Крыма всех, кто будет сталкивать людей на межнациональной почве. В Петербурге отменен концерт с участием Андрея Макаревича, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Совместный концерт Андрея Макаревича и джазового гитариста Эльдара Казаханова, который должен был пройти в петербургском клубе «Джаггер» 28 сентября, отменен. Комментарии пиар-службы клуба разным средствам массовой информации противоречивы. Одним журналистам сказали, что концерт отменен, поскольку один из музыкантов не сможет приехать, другим, что это произошло из-за негативной реакции части публики на позицию Макаревича по отношению к Украине. В комментарии для «Радио Свобода» директор пиар-службы Екатерина Гуляева сказала, что концерт отменили, поскольку на него было продано слишком мало билетов. Ранее концерты Макаревича были отменены в Томске, Казани и других городах России. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Власти Франции заявили, что их не пугают призывы экстремистской группировки «Исламское государство» к своим сторонникам убивать граждан тех стран, чьи правительства ведут борьбу с джихадистами. Министр внутренних дел Франции Бернар Казнев заявил в понедельник, что Франция готова ответить на угрозы исламистов. отметив, что силы безопасности страны полностью мобилизованы. Представитель группировки «Исламское государство» Абу Махмед Аль-Аднани в опубликованном в интернете обращении на нескольких языках призвал своих сторонников убивать американцев и граждан стран Европы, в первую очередь французов. Франция 19 сентября присоединилась к операции США по нанесению воздушных ударов по позициям экстремистской группировки, которая контролирует значительные территории в Ираке и Сирии. Госсекретарь США Джон Керри заявил, что в настоящее время более 50 стран мира, в том числе Египет и другие арабские страны, готовы принять участие в коалиции против группировки «Исламское государство». По оценкам ведомства ООН по делам беженцев, около 100 тысяч сирийских курдов за последние два дня пересекли границу с Турцией на фоне продолжающегося наступления боевиков «Исламского государства». Соединенные Штаты приветствовали подписание в Афганистане на прошлой неделе соглашения о разделении властных полномочий между двумя кандидатами на пост афганского президента. Согласно договоренности, новым президентом Афганистана становится бывший министр финансов Ашраф Гани, а экс-министр иностранных дел Абдулла Абдулла получает высокий пост в системе исполнительной власти. В воскресенье независимая избирательная комиссия Афганистана объявила победителем прошедшего в июне второго тура президентских выборов Гани. При этом не было сказано, какой именно процент голосов получил каждый кандидат. Абдулла Абдулла утверждает, что ранее объявленные результаты были сфальсифицированы в пользу его соперника. В итоге проводился пересчет голосов под наблюдением представителей ООН. Комментируя подписанное в Кабуле соглашение о разделении власти, в администрации президента США заявили, что исследование демократическому процессу – единственный жизнеспособный путь для движения Афганистана вперед.
Новости представила Любовь Поматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. В расследовании смерти бывшего премьер-министра Грузии Зураба Жвани, по всей видимости, не спешат ставить точку. Тбилисский городской суд сегодня в очередной раз перенес предварительное слушание по делу о гибели одного из лидеров революции РОС. Предыдущие власти выдвинули и активно поддерживали версию отравления Жвани угарным газом. Однако в Грузии в это верят далеко не все, предполагая, что бывший премьер был убит. Новое руководство страны начало повторное расследование обстоятельств смерти экс-премьер-министра. Однако с мертвой точки процесс пока не сдвинулся. Свет Джидлишвили из Тбилиси с подробностями.
Судмедэксперт Леван Чачуа был одним из первых, кого допустили до тел Зураба Жвани и Рауля Юсупова. Бывший премьер-министр Грузии и бывший заместитель губернатора региона Квему Картли были найдены мертвыми в съемной квартире в Тбилиси в феврале 2005 года. Теперь Чачуа на скамье подсудимых. Его обвиняют в служебной халатности, и его дело расследуют отдельно. Следствие считает, что он скрыл наличие следов повреждений на теле Жвани, которые оказались очевидными в видеозаписи, обнародованной глобальной сети неизвестным пользователям. Эти синяки и кровоподтеки могут стать главным доказательством того, что Жвани не отравился угарным газом, как утверждало следствие при прежних властях, а был убит. Но эксперт эту запись называет фальсифицированной. Сторона защиты считает выделение дела Чачуа в отдельное излишним, а обвинения в адрес эксперта необоснованными, говорит адвокат подозреваемого Георгий Панцулая.
Мы сегодня подали сразу два ходатайства. Попросили суд не принимать в качестве доказательства видеозапись из-за ее неясного происхождения, но суд нам отказал. Также мы попросили изменить меру пресечения с предварительного заключения на освобождение на время следствия.
Сторона обвинения попросила время на обдумывание. В результате слушание вновь было перенесено. Защита посчитала это искусственным затягиванием процесса, так как перенос заседаний все больше начинает походить на тенденцию. Но брат покойного Зураба Жвани в комментарии «Эху Кавказа» судебные проволочки объяснил иначе, говорит Георгий Жвани.
Это следствие вызывает очень большой интерес общества, и когда оно дойдет в суд, должно быть хорошо обосновано. Поэтому это следствие, нуждается в некоторых времени, там идет очень важные технические процедуры. Это следствие в течение 9 лет было сложено на пол. Так что это тоже усложняет.
Между тем, политолог Сосо Цискаришвили не исключает, что дело жвания вновь может вернуться на полку. Виной всему неопытность грузинской мечты и саботаж некоторых прокуроров и следователей, лояльных бывшей правящей силе Единому национальному движению, уверен Цискаришвили.
Смерти господина Жвания уже является каким-то непреодолимым барьером и для нынешних властей, которые, по моему мнению, совершенно неадекватно поступили, когда вдруг арестовали врача-эксперта.
Говорится Скоришвили. Параллельно в Тбилисском городском суде проходили слушания по другому эпизоду дела жвания, главные фигуранты которого – руководитель охраны бывшего премьер-министра Коба Харшевадзе и начальник сменной охраны Михаил Дзадзамия. Они, как и Чачу, обвиняются в служебной халатности и содержатся под стражей. Но и эти слушания были перенесены. Прокурор заявил, что не владеет информацией по делу в полной мере, что вызвало недовольство обвиняемых. Они заявили, что прокуратура по неизвестным причинам тянет время. Звят Мчедлишвили специально для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Многие жители Абхазии озабочены неожиданно свалившейся на них проблемой. Им необходимо уведомить Федеральную миграционную службу России о своем двойном гражданстве. Для этого не обязательно ехать за пределы самопровозглашенной республики. Это можно сделать и в Сухуми, правда, отстояв длинную очередь. С подробностями наш постоянный автор Виталий Шария.
Вот уже более недели, проходя в самом центре Сухумы, мимо здания центральной телефонной станции, где временно размещаются госкомпания «Абхазсвязь» и сухумский главпочтамт, я сворачиваю ко входу в него. Практически пустующее два последних десятилетия помещение это сейчас после обеда заполнено людьми, почти исключительно пожилыми, а до обеда в него просто не зайдешь. У дверей толпится очередь и пропускают внутрь по одному. Вчера прочел на одном из абхазских сайтов такие наблюдения кого-то из сухумцев. На почте с раннего утра собирается огромная очередь. Кто в этой очереди крайний, непонятно. Каждый пытается вклиниться. Работает всего один сотрудник, который принимает документы. Он, естественно, не справляется с наплывом граждан. Людей не консультируют, как правильно заполнять анкеты. Пожилые люди не выдерживают, кто-то падает в обморок. На место приезжает скорая помощь. Приводят людей в чувство, и они снова встают в очередь. Конец цитаты. Некоторым, по словам автора этого текста, приходится вставать в нее и на следующий день. О чем же речь? 4 августа 2014 года в Российской Федерации вступил в силу принятый за два месяца до этого закон, который обязывает граждан РФ, имеющих наравне с российским иное гражданство, уведомлять компетентные органы о его наличии. У тех, кто разрабатывал и принимал этот закон, были, безусловно, свои резоны. И меньше всего наверняка они тогда думали про маленькие Абхазию и Южную Осетию. Это капля в море всех обязанных уведомлять. Где необходимость упомянутого уведомления до 3 октября сего года вызвала настоящий переполох? Нет, основная масса жителей Абхазии, имеющих двойное с российским гражданство, обладает только загранпаспортами РФ, и их этот закон не касается. Но немало и таких, у кого есть внутренние паспорта с регистрацией в России. Получали они их по-разному. Значительная часть – это пожилые люди, которые оформляли пенсии в Российской Федерации еще до массовой выдачи в Абхазии российских загранпаспортов в начале нулевых годов и были прописаны где-то в Краснодарском крае. Заместитель министра иностранных дел Абхазии Ираклий Хинба дал множество интервью, в частности и на «Эхо Кавказа», в которых подробнейшим образом объяснял, что надо предпринять, чтобы не оказаться нарушителем упомянутого закона. При этом он не раз подчеркивал, что понимает, многим в силу их преклонного возраста и прочих причин проблемным будет доехать даже до ближайших отделений Почты России в Адлере, чтобы послать оттуда уведомление в Федеральную миграционную службу, Поэтому МИД Абхазии предпринимает сейчас усилия, чтобы можно было отправлять эти уведомления и не покидая пределов Абхазии. Усилия нашего МИДа увенчались успехом. В свою очередь госкомпания «Абхазсвязь» открыла пункт сбора документов. По словам руководителя «Абхазсвязи» Лаши Шамба, сухумский почтамт работает практически на энтузиазме, и все проблемы возникают из-за нехватки кадров и отсутствия оборудования. Тем не менее, мучения, предстоящие до 3 октября дни, принесут многим гражданам Абхазии еще немало. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
В Грузии сегодня вспоминают трагический рейс Тбилиси-Сухуми. 22 сентября 1993 года во время вооруженного конфликта в Абхазии перед посадкой в аэропорту Бабушера был сбит самолет. На борту находилось 132 человека. В разное время абхазская сторона поэтапно передавала грузинской останки погибших. В последний раз это было в мае нынешнего года, когда из Сухуми в Тбилиси были перевезены останки 31 человека. Тему продолжит Анастасия Славинская.
На Дегомском кладбище в Тбилиси около 50 могил, объединенных одной датой – 22 сентября 1993 года. И хотя многие из них безымянные, эта дата говорит сама за себя. Женщина в черном платке Изольда громко причитает. В спешке она забыла дома фотографию погибшего сына Бесика, которую хотела установить на могиле. «Она просит меня набрать номер одной из внучек. Говорит, нужно попросить девочек привезти фото, если они еще не вышли из дома». Ее Бесик, рассказывает Изольда, это отец девочек, которого сами они знают только по рассказам близких и по нескольким оставшимся фотографиям. В тот роковой день, в 93-м, когда Бесик сгорел в самолете в Бабушера, старшей было 2, а младшей 1.5 года. Изольда говорит, что ее сын один из немногих, чьи останки были найдены и опознаны еще в 96-м году.
В 96-м мой супруг поехал в Сухуми с группой родителей из Тбилиси. Откопал нашего сына собственноручно. Мой Бесик со своими 6 друзьями год воевал в Абхазии. Все они всемиром вернулись оттуда живыми. А 22 сентября решили полететь обратно. Ни один из них не вернулся. А двое до сих пор не опознаны. Надеюсь, родители обретут покой, когда останки их сыновей окажутся среди тех, которые сейчас на экспертизе.
Говорит Изольда. Рядом с ней сухонькая женщина, которая то и дело хватается рукой за сердце. Венера Оширидзе говорит, что ее только вчера выписали из больницы. Врачи не хотели, но она настояла, не могла не пойти на братскую могилу в этот день. Могилы ее сына там пока нет. Его останки, предположительно, тоже среди тех, которые были отправлены на экспертизу после того, как в мае этого года их привезли из Сухуми, рассказывает Венера.
Я должна быть здесь. Это самый тяжелый день. День моего горя. Мой сын не опознан до сих пор. Мы ждем ответа. В Бабушера больше нет останков погибших. Для меня важно, чтобы у моего сына была могила, чтобы я могла принести сюда цветы, зажечь свечу. У меня много накопилось, о чем я хотела бы ему рассказать.
Говорит Венера. Кетеван Чедлидзе традиции не изменяет. Каждый год 22 сентября она приходит поддержать родных погибших. Кетеван была в самолете, не долетевшем до Сухуми. Она одна из 16 человек, которым удалось выжить после крушения. Кетеван родом из Абхазии. Во время перемирия женщина покинула родной край, а 22 сентября летела обратно в Сухуми. Надеялась, что сможет оказать посильную помощь нуждающимся, как врач.
Мы все знали, что мы можем не вернуться обратно, но все равно полетели. В самолете был ад. Когда он падал, мы понимали, что гибнем, но 16 человек из нас выжили. Я была тяжело ранена. 22 сентября я всегда прихожу сюда. Я тоже ведь могла быть здесь. Часть меня похоронена здесь.
Говорит Катеван. Останки неопознанных погибших сейчас находятся в бюро экспертизы, а часть образцов ДНК ДНК уже отправлены в Загреб для определения. По словам людей, собравшихся сегодня у братской могилы, к следующей годовщине могильных камней без опознавательных знаков на кладбище не останется. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Спикер парламента самопровозглашенной республики Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил о том, что законодательный орган намерен рекомендовать правительству отменить постановление, принятое в 2007 году. Согласно этому документу, работники бюджетной сферы, достигшие предельного возраста пребывания на службе, должны быть освобождены от занимаемых должностей в пользу молодых, нетрудоустроенных специалистов. Как в югоостенском обществе оценивают эту инициативу, выяснял Мурат Гукимухов.
В интервью информационному агентству РЭС Анатолий Бибилов заявил, что возрастные ограничения для работников бюджетной сферы незаконны. Постановление правительства противоречит трудовому законодательству и Конституции Республики. По мнению югоостинского политолога Дины Алборовой, постановление, конечно же, нужно отменять, тем более, что оно всегда носило формальный характер и было скорее инструментом для того, чтобы избавиться от неугодных или трудоустроить очередного протеже. Однако, считает Дина Алборова, принципиально эта отмена ситуацию на рынке труда не изменит. Дина Алборова напоминает, что поводом для принятия обсуждаемого постановления правительства послужило мнение, будто бы массовая безработица молодежи связана с засильем старых кадров, уже давно переваливших пенсионный возраст. В результате выпускники вузов не находят себе применения в Южной Осетии и покидают республику в поисках лучшей доли. Дина Алборова с этим мнением не согласна.
Когда нам говорят, что молодые люди не могут устроиться на работу, то когда мы ездим по районам, то мы видим, что там нехватка кадров. И я хочу напомнить всем, что Республика Южная Осетия состоит не только из города Цхинвал. Она состоит еще из других районов, и там тоже необходимы кадры. Те же врачи, те же юристы. Почему министерство не распределяет? И прекрасно знает эту проблематику.
По мнению югоостинского эксперта Алана Парастаева, за исключением таких отраслей, как образование и здравоохранение, давать вакансии в госструктурах уже не надо. Более того, там нужно сокращать и старых, и молодых.
Бюрократия настолько неимоверно раздута, что просто она поедает бюджет Южной Осетии, который можно было бы использовать на какие-то более важные и продуктивные вещи. Где бы эти деньги работали? То есть если тому же бюрократу уволить и дать ему деньги на развитие бизнеса, то это было бы эффективнее. Но все знают, для чего ему развивать бизнес, если он может в теплом кабинете сидеть и попивать чай. И вот и жить еще кому-то.
Алан Парастаев работает сельским учителем. Он так же, как и Дина Алборова, подтверждает, устроиться учителем в Схинвале невозможно, в то время как целые села вымирают из-за отсутствия там учителей.
Надо максимально оставлять старых учителей, чтобы они передавали свой опыт молодым, потому что не очень качественное образование в вузе. Недостаточно, чтобы учитель сегодня пришел в школу и начал преподавать. Я это на своем опыте знаю, потому что работаю учителем в сельской школе. Вот я, например, посиживаю на уроках моих более опытных коллег, чтобы посмотреть, как они преподают.
В самом деле, на утверждение типа «дайте дорогу молодым» существует весомый контраргумент. За стариками качественное советское образование. А за молодыми что? За редким исключением, я имею в виду тех, кто учился в престижных российских вузах, которые буквально можно пересчитать по пальцам, все прочие – это выпускники учебных заведений, которые в народе прозвали деревообрабатывающими комбинатами. Мол, дубов принимают, липу выпускают. Таких вузов на Кавказе расплодилось великое множество. По мнению Алана Парастаева, наличие старых кадров – это, с одной стороны, возможность для целых отраслей хоть как-то удержаться на плаву, а с другой стороны, хоть чему-то научить молодых специалистов уже в процессе работы. Дина Алборова считает, что время, отпущенное старикам, нужно использовать. Это шанс для Южной Осетии, чтобы наверстать упущенное за годы безвремения.
Вообще вопрос образования – это вопрос национальной безопасности. Низкий уровень образования, который, к сожалению, сегодня есть, ничего хорошего ни сегодня, ни завтра республике не даст. отдаст столько, очень много проблем. Время идет вперед, а мы отстали очень сильно от этого времени. Поэтому, конечно же, необходимо усиливать с образованием, с кадрами. Нужно выезжать, нужно повышать квалификацию, нужно ездить на стажировки, нужно изучать другой опыт.
Мне кажется, если выйти на улицу Скинвала и спросить 100 человек, какому бы врачу, следователю или судье они хотели бы попасть, если, не дай бог, пришлось бы? Наверное, все бы ответили – к честному профессионалу. Мне трудно себе представить, что кто-то бы из них вспомнил бы о возрасте или о чем-то другом. Мурат Гутимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Интересные события из мира музыки, кино, театра – слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. «Эхо Кавказа». Искусство делает нас красивее.
«Эхо Кавказа».
А теперь взгляд из Москвы журналиста Вадима Дубнова. Он рассуждает о параллелях между сепаратизмом в Шотландии и на Кавказе.
Флаг Шотландии, развернутый в Сухуме, сторонникам шотландской независимости не помог. Прецедент не состоялся, мир не перевернулся, хоть никто на самом деле этого не ждал. Просто в Сухуме болели за шотландцев. Не так, конечно, как болеют за Новороссию. Все-таки за Новороссию всей душой Россия, которая вообще любит сепаратистов. Почти всех. Кроме, конечно, китайских уйгуров. Так что перепутать все очень легко. Так же, как потребовать, к примеру, свободу Шотландии. Понятно, что так соблазнительно счесть шотландский случай своим. Хоть частично. А не получается. Другая история, другое время, другое пространство. Свобода у шотландцев и так была, в чем и очень большая разница. Дело не только в процедуре и не в зависти к демократическим нормам, которые другим счастливчикам в других местах заменяют войну. В конце концов, в Каталонии все обещает при всей восторженности и совсем не шотландской очевидности результата быть не столь либеральным и взаимоуважительным. Просто это только кажется, что шотландцы проиграли референдум о независимости. И вообще только борцам за всеобщее самоопределение может показаться, что они что-то проиграли. Потому что на референдуме, что в Эдинбурге, что в Барселоне, рассматривается совсем другой вопрос. Не о независимости, как сказано, а о том, как вообще будет устроен мир, в котором государство уже совсем не то, чем оно привыкло всем казаться, а совсем другое дело, вне зависимости от результата. Даже если бы эти результаты оказались бы зеркальными в пользу шотландских сепаратистов, вся история успеха свелась к долгой и всеобщей шлифовке новых компромиссов. Для того, прежде всего, чтобы минимизировать для всех, и, может быть, прежде всего, для самих шотландцев, результаты их исторического триумфа. До самого 2016 года обсуждалось бы системы символов, в которой независимость не противоречила бы устоявшемуся порядку вещей, ломать которой не входит ни в чьи планы. Старая добрая вестфальская государственность уже давно как памятник героям Столетней войны. Сепаратизм становится хорошим тоном не только потому, что шотландцам так уж невыносимо под одной короной, против которой, кстати, они и вовсе ничего не имеют. Просто государство этого стиля перестало быть обязательным. И можно позволить себе большие символы, которые прежде считались не камильфо, а сегодня уже ничего принципиально не изменит. Каталония наверняка проголосует за уход из Испании. И что изменится? Она, конечно, может выйти из Шенгена, только зачем? Барселона может стать лидером чемпионата Каталонии, только кто будет его смотреть? Но даже на фоне такой занимательной реалполитик гораздо интереснее, как страна откажется от евро и учредит свой центробанк, на котором все будут смеяться. Все остальное можно выносить на референдум, который можно выигрывать и проигрывать. Армия, флаг, членство в ООН, Евразийском союзе или союзе франкофонных государств. Шотландия до референдума получила то, что она никогда бы не получила без него. Но едва ли то, что она приобрела бы в случае победы, выглядело бы намного более впечатляюще. Никто еще не знает, какой будет итоговая формула. Просто Лондон первым вступил в эпоху прецедента нового государства, не дожидаясь, пока он случится. Чего, похоже, упрямо решил ждать, скажем, Мадрид. Но и его не надо путать с Тбилиси начала 90-х. Опять все другое, и вот почему. Конечно, Сухуми, Схинвали и все, кто далее по списку, могут себя поздравить с тем, что сепаратизм больше не юридический нонсенс. Просвещенный вестфальско-хельсинский мир мог от него отворачиваться, пока ему предавались на мировой периферии. В Китае, на Дальнем Турецком Востоке или в Абхазии с Карабахом. Но и тут, увы, сплошное разочарование. Раньше было не до них, потому что кроме них никто этим не досаждал. Теперь тем более будет не до них, потому что и кроме них образовались случаи поинтереснее. При всей романтичности темы с независимостью, как с приватизацией. Кто-то считает, что приватизировать можно только то, что уже доведено до ручки, как это делается по-российски. А можно по-английски, то есть наоборот. То, с чем государство намерено расстаться, приводится для передачи счастливому участнику в чувство. В Барселоне и Глазго голосуют за независимость или против нее, что не так уж важно, лишь как за повод для окончательной гонки. гордости, потому что все остальное, включая, в общем, и саму независимость, уже есть. И осталось только понять, что с ней делать послезавтра. Вполне, между прочим, сухумский вопрос. Вадим Дубнов, для «Эхо Кавказа», Москва.
Взгляд из...
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. У микрофона Нана Плиева. Далее в нашей программе президент Нацбанка критикует правительство Грузии. В Сухуми проходит семинар работников библиотек. В Тбилиси, Сухуми, Цхинвали 21 час 30 минут. Время краткого регионального выпуска новостей. Его представит Любовь Баматова.
Сегодня, 22 сентября, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выступает на 69-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Глава правительства и его супруга уже направились в Нью-Йорк. Премьер вместе с супругой посетит ряд приемов. Завтра Гарибашвили встретится с президентами Латвии, Литвы и Турции, выступит на саммите по изменениям климата, примет участие в пленарной сессии глобальной инициативы Клинтона и откроет первый ретроспективный показ грузинских фильмов в музее. Министр иностранных дел Грузии Майя Панджикидзе выступила на заседании Совета безопасности ООН, которое было посвящено ситуации в Ираке и инициатором созыва которого был Госдеп США. По информации пресс-службы ведомства, министр в своем выступлении говорила о вопросах мировой и региональной безопасности и готовности Грузии внести свой вклад в ее обеспечение. От имени грузинского правительства страны глава внешнеполитического ведомства страны выразила поддержку новому правительству Ирака, его усилиям по обеспечению в стране стабильности. Она также осудила любые проявления терроризма и выразила поддержку суверенитета и территориальной целостности Ирака, передает Регнум. В случае негативных последствий от возможного обвинительного приговора в отношении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, его должен будет помиловать нынешний глава государства Георгий Маргвелашвили, заявил вице-спикер парламента Звиад Дзидзигури сегодня, 22 сентября. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила Саакашвили обвинения по трем уголовным делам. Саакашвили на данный момент объявлен в Грузии во внутригосударственный розыск. Главная прокуратура также заявила о начале процедуры объявления Саакашвили в международный розыск. Сам экс-президент, проживающий в США, утверждает, что против него и его сторонников в Грузии осуществляются политические преследования. Правящая коалиция «Грузинская мечта» в свою очередь заявляет, что в стране идет процесс восстановления. Восстановление справедливости. Сегодня состоялась встреча министра обороны Грузии Ираклия Аласания и секретаря армии США Джона Макхью. На встрече собеседники обсудили грузино-американское сотрудничество в военной сфере, сообщает информагентство «Тренд». Джон Макхью обратил внимание на важность грузино-американского партнерства, а также выразил готовность активизировать двустороннее сотрудничество. Кроме того, разговор коснулся тесных отношений между вооруженными силами Грузии и армией США в Европе. Подчеркивалась важность проведения штабных тренингов для грузинских офицеров и сержантов. Судебный процесс по делу экс-премьер-министра Грузии Ивана Мирабишвили и бывшего главы Минздрава Зураба Чиабиришвили возобновится в Кутаисском апелляционном суде 20 октября, сообщает Интерпресс-Ньюс.
Новости представила Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. На днях президент Нацбанка Грузии Георгий Катагидзе нарушил полуторагодовое молчание, дав интервью телекомпании «Маэстро». Главный банкир раскритиковал шаги правительства в сфере привлечения инвестиций, выразил недовольство намерениями парламента лишить Нацбанк функции контроля рынка ценных бумаг. Эксперты в наметившемся конфликте между Нацбанком и правительством видят политический контекст. Подробности в материале Ираклия Урагвелидзе.
Последний раз Георгий Кадагидзе выступал с публичным заявлением в марте прошлого года. Тогда он усомнился в реалистичности прогноза правительства о годовом росте ВВП в 5%. Реакция Бедзины Иванишвили, бывшего в тот момент премьер-министром, была очень жесткой.
Пусть руководитель Нацбанка проявит добрую волю и перестанет делать политические заявления. Будет лучше, если он займется своим делом. Я с ним встречался несколько раз, и он попросил прощения за то давление, которое он осуществлял на банк Карту.
После этих слов президент Нацбанка перестал давать интервью на целых полтора года. Однако в минувшую пятницу Кадагидзе вновь дал волю чувствам. Спектр проблем, которые он затронул в своем интервью, был очень широк. От сферы образования до сельского хозяйства.
Банковский сектор является флагманом грузинской экономики, однако он не может быть намного лучшим, чем остальные сектора экономики. У нас слишком много требований к нему. Например, мы в последнее время все время говорим о сельском хозяйстве. Почему бы нам не перенять опыт Израиля, который экспортирует сельхозпродукцию на 1,5 миллиарда долларов? Мы все время топчемся на месте, не создавая рабочих мест.
Эксперты полагают, что на столь откровенную критику правительства Георгия Кадагидзе толкают действия грузинской мечты, которая методично лишает Нацбанк полномочий. В частности, парламент уже вывел из-под подчинения Нацбанка службы финансового мониторинга и надзора за рынком страхования, а в ближайшем будущем аналогичная участь постигнет и службу контроля рынка ценных бумаг. По словам банковского эксперта Лия Лиава, президент Нацбанка должен быть не политической фигурой. Следуя рекомендациям Международного валютного фонда, главу Нацбанка избирают сроком на 7 лет. Все сделано для того, чтобы его деятельность не зависела от смены политического курса. Однако в случае с Грузией все получилось иначе. Кадагидзе рассматривается грузинской мечтой как фигура, связанная с Нацдвижением. При Кадагидзе Нацбанком фактически были разорены банки противников Саакашвили. Сначала Стандарт Патаркацвили, а затем и Карту Иванишвили. Как считает Ильява, смещая акцент на деятельность правительства, глава Нацбанка пытается уйти от критики в свой адрес.
Действующие власти не смогли адекватным образом оценить деятельность Нацбанка. Тот факт, что Нацбанк не выполняет требования закона по поводу регулирования целевого годового показателя инфляции в 6% и по сохранению стабильности курса лари, дает повод усомниться, а чем, собственно, занят парламент, выслушивая его годовой отчет. Неспособность парламентариев поставить чиновника на место привело к тому, что он позволяет себе делать политические заявления, критикуя правительство. Кадагидзе попросту переносит все с больной головы на здоровую, выполняя заказ определенных политических сил.
Считает Лия Элиава. Аналогичной точки зрения придерживается и экономист Демур Георхелидзе. Он называет действия Кадагидзе контрпродуктивными.
Активность Кадагидзе вытекает из политической конъюнктуры, которая сформировалась в Грузии. Президент Нацбанка не должен делать политических заявлений, пока не исчерпает свой ресурс общения с правительством. Если он желает делать резкие заявления, то он должен подать в отставку. Думаю, власти после подобных заявлений применят все законные рычаги воздействия на этот институт.
Вместе с тем, по словам экспертов, в Грузии формируется уже несколько направлений противостояния между институтами власти, что не может не вызывать тревоги. Было бы неплохо, если президент Нацбанка занимался эффективным управлением веренного ему ведомства, а с критикой правительства мы как-нибудь справимся сами, подытожил Демур Георхелидзе. Ираклий Рагвалидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Взгляд из.
В рубрике «Взгляд из» материал главного редактора абхазской «Нужной газеты» из Езидычания под названием «Кордиев узел для Хаджимба». Текст читает моя коллега Кэти Батюришвили.
В Абхазии затишье, тревожное, предгрозовое. В полупустых кабинетах мелкие клерки не знают, чем занять свой рабочий день в ожидании шефов, еще не вернувшихся из затянувшихся отпусков. У тех, кто вернулся, тоже чемоданное настроение. Мечтает об истечении срока полномочий, исполняющий обязанности президента. затаился Фейсбук, активнейшие участники которого перековали мечи на Арала. За всем этим видимым спокойствием и ленивым обсуждением природных красот, домашних дел и анекдотов – колоссальное напряжение. Страна ждет перемен, которые, по всеобщему разумению, должны свалиться на нее сразу после вступления в должность избранного 24 августа президента Рауля Хаджимба. Хотя где-то в кулуарах, используя состояние летаргического сна, в которое впало общество после длительных выборных баталий, совершается титаническая работа. Истерическое освоение бюджетных средств и средств российского комплексного плана. Возникают нелепые решения и издаются непонятные указы, растаскивают свои игрушки в виде машин и компьютеров, освобожденные и еще не совсем освобожденные от должностей чиновники, тусуются, как карточная колода, республиканская и местная собственность с непонятными целями, передаваемая с баланса на баланс. Сегодня невозможно выяснить, в чьей голове под видом вывода экономики из тени возникла идея невыполнимого президентского указа о налично-денежном обращении, направленного на полное уничтожение малого бизнеса. Почему вдруг исполняющему обязанности президента вздумалось решить за 3 месяца судьбу Пицунского храма, а исполняющему обязанности председателя Нацбанка вступить в жесточайшую конфронтацию с парламентом, нарушив его постановление о моратории на отзыв лицензии? Зачем исполняющему обязанности председателя Нацбанка фактически накануне назначения понадобилось портить отношения с депутатами парламента, которые через пару недель будут решать вопрос председателя Нацбанка? Почему в срочном порядке понадобилось реализовывать много месяцев лежавшее под сукном постановление правительства о наведении порядка в транспортной сфере? Кому пришла мысль перекрыть поступление в бюджет налогов от бюджетообразующего предприятия торговый центр «Континент», затеяв в нем очередной конфликт и закрыв самый крупный торговый центр на 4 месяца? Может, все это какое-то стечение обстоятельств, или все же этот хаос преднамеренно шлифуется и доводится до совершенства? Загадок, которые придется разгадывать новому президенту, так много, что есть основания подозревать, что за разрешением конфликтов, созданных прошлой властью, не останется времени на проведение реформ и преобразований. Поэтому выход один – рубить Гордеев узел, не дожидаясь нового витка напряженности. Страна ждет перемен сразу после вступления в должность 25 сентября.
Это был «Взгляд из Сухуми» главного редактора абхазской «Нужной газеты» Изиды Чания. Текст читала Кэти Бутюришвили.
Голоса.
Время нашей традиционной рубрики «Голоса» с жителями Тбилиси пообщался корреспондент «Эхо Кавказа» Серго Брыгвадзе.
Можете ли вы позволить себе приобрести дорогостоящие вещи без банковского кредита?
Человек, который работает и получает низкую зарплату, невольно становится жертвой банков. У каждой второй семьи в Грузии взят кредит. Лично я никогда не брала кредитов, но у меня много знакомых, которые связались с банками. Теперь им сложно выплачивать эти кредиты, поскольку зарплаты низкие.
Жить без кредитов можно и нужно. Банковские долги многих людей погубили. Я сам брал как-то небольшую сумму, но постоянно думал лишь о том, как бы побыстрее выплатить ее. Правда, я согласен с тем, что многие необходимые вещи без кредитов не приобрести. Стиральную машинку, например, или холодильник. Но при этом приходится нервничать до тех пор, пока не выплатишь всю сумму. Да, могу, но это очень сложно. Вообще считаю, что лучше обходиться без этого. Но многие все же не могут приобретать необходимые вещи без банковских кредитов.
А в чем причина, как вы думаете?
Просто зарплаты в Грузии слишком низкие, к тому же многие в стране не могут найти работу. Берут кредиты, возникают проблемы с их оплатой. Берут новые кредиты в других банках, чтобы покрыть задолженности, и так по кругу. Проценты в банках очень высокие, поэтому я считаю, что брать кредиты безрассудно. Учитывая, что в Грузии очень низкие зарплаты, выплачивать долги банку бывает очень сложно. Я никогда не брал кредитов и пообещал себе прожить жизнь так, чтобы не задолжать банкам.
Народ у нас по большей части безработный, без кредитов жить сложно, но выплачивать их еще сложнее. Люди думают, что возьмут кредиты, без каких-либо проблем выплатят свои долги, но планы их не всегда удаются. Вот тогда и начинаются реальные проблемы, и люди теряют свое жилье.
В Грузии люди со средней зарплатой не могут жить без кредита, но, как правило, и выплачивать задолженность им тоже бывает достаточно сложно.
Вы лично брали когда-нибудь кредит в банках?
Да, конечно, по любому делу, будь то приобретение квартиры или ее ремонт. Все это просто невозможно платить без кредита.
Я никогда не брала кредитов, но мои родственники постоянно пользуются этой услугой в банках, и они очень довольны. Дело в том, что многие необходимые и дорогие вещи приобрести на свои деньги у них не получается из-за маленького семейного бюджета. А так они ежемесячно выплачивают небольшие суммы, банки всячески помогают им.
Я лично не доверяю банкам, поэтому стараюсь с ними не связываться, потому что я считаю, что там, где сладко, потом больно падаешь. И, как правило, когда берешь кредит, потом повязнешь. И очень многие здесь, в Грузии, разорились именно из-за того, что взяли кредиты, заложили квартиры. Поэтому я стараюсь выкручиваться без этого.
Сургут Брагвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Муравай, писю, написю.
В деревнях начали говорить хороший чачу, без запаха, без примеси.
Мы живем очень дружно, у нас никогда в жизни не было никакие претензии.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Эхо Кавказа.
В Сухуми проходит двухдневный семинар для работников городских и сельских библиотек. Московские и абхазские специалисты обсуждают возможность модернизации библиотек самопровозглашенной республики. С подробностями наш корреспондент Елена Заводская.
Организаторами семинара для библиотекарей являются централизованная библиотечная система Юго-Восточного административного округа города Москвы и Национальная абхазская библиотека имени Папаскири. Ведущие семинара – представители крупных московских библиотек. Они прочтут курс лекций и познакомят с новейшими достижениями в области библиотечного дела 75 представителей городских, районных, сельских и научных библиотек Абхазии. Директор Национальной библиотеки Борис Чулария назвал семинар образовательной программой и пояснил.
В принципе, мы в будущем на что бьем? Чтобы мы могли свою информацию, допустим, отправить в библиотеку Конгресса США, и из библиотеки Конгресса США тоже получить определенную информацию через библиотечные программы, чтобы сельская библиотека могла работать с фондом, допустим, национальной библиотеки или с фондом какой-то одной из научных библиотек республики. Но для этого, вы сами понимаете, надо готовить библиотекаря. На курсы большие, семинары отправлять у нас возможности нет. Это происходит фрагментами ежегодно, уже четвертый семинар. И каждый раз все новое. И при этом с так практическим применением, как пользоваться.
Наталья Петухова, заведующая отделом каталогизации и научной обработки документов Центральной универсальной библиотеки имени Некрасова, рассказала о том, что ее презентация была посвящена актуализации библиотечных баз данных, созданию электронных каталогов библиотек, оцифровке текстовых документов. По ее мнению, процесс модернизации абхазских библиотек будет зависеть от того, насколько хорошо будут понимать руководители республики важность оцифровки библиотечных фондов. Она дала свой прогноз.
Если все правильно разрабатывать, то есть будет финансирование, то есть будет поддержка на уровне госструктур, вот, то я думаю, что в течение года-двух можно наладить очень такую четкую систему оцифровки изданий. Тем более, что, выходя на мировой уровень, ваши книги, которые хранятся в Абхазии, да, которые были изданы в Абхазии, они очень интересны не только для дружеских связей Абхазии и России, но и для мирового сообщества.
Несколько лет назад российские коллеги передали в дар абхазским библиотекарям 9 дисков с информационной библиотечной программой «Ирбис», которая отвечает современным стандартам и позволяет автоматизировать все библиотечные операции. Эта программа уже используется в нескольких библиотеках Абхазии. Из 350 тысяч абхазских изданий 100 тысяч уже внесено в электронный каталог. У всех книг, которые издавались в Абхазии с 2000 года, есть электронные версии. Семинар для библиотекарей проводится в рамках второго международного молодежного арт-фестиваля «Прогулка по набережной». Он пройдет в Сухуми 25 сентября. В этот день на Сухумской набережной будут работать 9 площадок. На них будут представлены достижения детского и молодежного творчества по темам литература, театра, танцевальное и изобразительное искусство, мода, музыка, народно-прикладное творчество и спорт. Цель культурной программы фестиваля – привлечь к чтению и увлечь книгой не только молодых людей, но и взрослую публику. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
К международным темам. Районы Донбасса с особым статусом будут по периметру контролироваться украинскими пограничниками. Об этом накануне в интервью украинским телеканалам заявил президент страны Петр Порошенко. Глава украинского государства также подчеркнул, что благодаря принятию Верховной Рады законов об амнистии и особом статусе ряда регионов Востока Украины идет деэскалация конфликта. Корреспондент русской службы «Радио Свобода» Владимир Ивахненко передает из Киева.
Первый вопрос, который задали Петру Порошенко тележурналисты о поспешно принятых Верховной Радой почти неделю назад в закрытом режиме президентских законах об особом статусе части территории Донбасса и амнистии сепаратистов. Ряд украинских политиков и не только праворадикальных называют эти законы не иначе, как капитуляцией Украины перед Россией. Сам же Порошенко убежден, что если бы Рада не приняла эти документы, то страна могла бы лишиться международной поддержки.
Один из возможных сценариев.
Один из возможных сценариев, который рассматривался, если бы эти законы не были приняты Верховной Радой, и тогда на Украину можно было бы возложить ответственность за срыв мирного процесса. Это бы развязало руки тем, кто рассчитывал прервать режим прекращения огня, обвинив в этом украинскую сторону, для того, чтобы мы потеряли международную поддержку.
Втратили свою международную поддержку.
Законы по Донбассу носят во многом рамочный характер, и украинским парламентариям еще предстоит утвердить ряд документов, конкретизирующих некоторые их положения. Споры, в частности, ведутся вокруг выделения денег для территорий, контролируемых сепаратистами. Украинский премьер-министр Арсений Яценюк накануне публично заявил, что его правительство не будет финансировать боевиков. По словам же президента, Киев намерен финансировать территории Донбасса, которые вернутся под украинский флаг. Из бюджета будут выделять деньги для тех территорий Донецкой и Луганской областей, в которых будут обеспечены мир и присутствие украинской власти. Во время телеинтервью Петр Порошенко сообщил, что районы Донбасса с особым статусом будут по периметру контролировать украинские пограничники. Эта мера необходима для того, чтобы избежать дальнейшего распространения конфликта. Границы особых территорий должна будет определять Верховная Рада. Главным критиком украинского президента сейчас выступает лидер батьковщины Юлия Тимошенко. Она не верит в мирный план Порошенко, а итоги минских переговоров трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины называет обманом. Цель Путина, убеждена Тимошенко, с помощью мирных соглашений обезоружить украинскую армию и захватить всю Украину. В то же время глава государства убежден, что вести войну в Донбассе исключительно военными методами невозможно. Чем больше там будет подразделений украинской армии, тем больше, сказал украинский президент, там будет и российских войск. Именно по этой причине подразделениям национальной армии и добровольческим батальонам не удалось летом завершить операцию по освобождению от сепаратистов Луганска и Донецка. На прошлой неделе Петр Порошенко в ходе визита в Вашингтон заручился согласием США оказать Украине дополнительную политическую, экономическую и военную помощь. При этом американское руководство отказалось предоставить Украине статус основного союзника США вне НАТО, а также отказалось от поставок Киеву летального вооружения. В телеинтервью Петр Порошенко заявил, что Украина не испытывает недостатка в летальном оружии.
У нас есть пулеметы, танки.
У нас есть пулеметы, танки, системы залпового огня, ракеты, артиллерия и все остальное, что позволяет нам держать фронт такой длины. Но мы должны получить и получили то, что нам необходимо. Разведывательное, радарное, наблюдательное и другое оборудование для обороны. Это оборудование позволит повысить эффективность нашего оружия и модернизировать его. Сейчас у нас значительно расширяется сотрудничество с иностранными советниками, которые будут нам помогать буквально с колес строить оборону государства. Одна из приоритетных для нас реформ – реформа сектора обороны и безопасности. Она будет представлена в ближайший четверг, и все смогут убедиться, что эта реформа является для нас первым приоритетом. Украина надеется на выполнение Москвой условий перемирия. Главное из них – выведение из Донбасса российских войск, возвращение контроля над границей с Россией и освобождение всех заложников. Комментируя интервью президента, украинская пресса называет его достаточно взвешенным. Порошенко убежден, что военного решения в Донбассе быть не может, и его мирный план сработает. Впрочем, как подчеркивает газета «Сегодня», рассчитывать на урегулирование ситуации на украинском востоке можно только в том случае, если будет выполняться не план Порошенко, а план Порошенко-Путина. Сам же украинский президент заявил, что для нормализации ситуации на всей территории Донецкой и Луганской областей необходимо продолжить переговоры с хозяином Кремля, но с обязательным привлечением к этому диалогу и американских руководителей. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Соединенные Штаты продолжают усилия по созданию международной коалиции против действующей на территории Ирака и Сирии террористической организации «Исламское государство». Накануне газета «Нью-Йорк Таймс» сообщила со ссылкой на источники в американской разведке, что еще большую, чем «Исламское государство», угрозу США и европейским странам представляет другая террористическая группировка на территории Сирии. Корреспондент русской службы «Радио Свобода» Владимир Дубинский с подробностями из Вашингтона.
Эта группировка называется «Хорасан» и возглавляет ее уроженец Кувейта Мухсин Аль-Фадли, входивший когда-то в ближайшее окружение Усама бин Ладена. По данным Государственного департамента США, Аль-Фадли занимал в Аль-Каиде столь высокий пост, что он был одним из немногих, кому заранее было известно о готовящихся терактах в США 11 сентября 2001 года. Предполагается, что Аль-Фадли прибыл в Сирию из Ирана, куда он бежал из Афганистана с группой боевиков Аль-Каиды после 11 сентября. В Иране Аль-Фадли отвечал за финансовые операции Аль-Каиды, в частности, получал деньги от богатых сторонников джихада в Кувейте и использовал эти деньги для финансирования связанных с Аль-Каидой боевиков в Сирии. Как отмечает «Нью-Йорк Таймс», американская разведка наблюдает за Аль-Фадли уже 10 лет. В 2012 году США объявили о вознаграждении в 7 миллионов долларов за информацию, которая привела бы к аресту этого террориста. По данным источников «Нью-Йорк Таймс», группировка «Хорасан» представляет не меньшую, а может быть и большую угрозу США и европейским странам, чем «Исламское государство», потому что ее основные задачи заключаются в планировании и осуществлении террористических атак на территории Соединенных Штатов и Европы. Более того, отмечает газета «Хорасан», и другая террористическая группировка «Фронт Ан-Нусра», возможно, воспользовались тем, что в последнее время внимание западных разведслужб большей частью уделено действиям «Исламского государства». Белый дом и Центральное разведывательное управление США отказались дать какие-либо комментарии к статье «Нью-Йорк Таймс». Однако председатель Комитета по делам разведки Палаты представителей Конгресса, республиканец из штата Мичиган Майк Роджерс, не считает, что Хорасан и Аль-Каида представляют большую угрозу безопасности США, чем группировка «Исламское государство». Во-первых, хорошо известно, что Аль-Каида всегда непосредственно угрожала нападениями в западных странах. Во-вторых, я бы не стал говорить, что угроза со стороны «Исламского государства» больше или меньше, чем та, которая исходит от Аль-Каиды или группировки Хорасан. Просто эти угрозы разные. Угрозы со стороны «Исламского государства» существуют сегодня. Что касается группировки Хорасан, то мы считаем ее частью Аль-Каиды, дислоцированной на Аравийском полуострове. Эта группировка прежде всего заинтересована в осуществлении атак на самолеты. Это очень опасно, потому что у этой группировки есть деньги, технические средства и боевики, готовые к нападениям. Эта угроза продолжает оставаться очень серьезной. То же самое можно сказать об «Исламском государстве» и о группировке «Фронт Ан-Нусра». Опасность заключается еще и в том, что в рядах всех трех группировок, по нашим данным, есть граждане западных стран. Мы очень опасаемся, что какой-то из этих трех группировок удастся осуществить теракты на Западе. Поэтому мы, если так можно выразиться, утроили наши усилия по борьбе с ними. Мнение Майка Роджерса, согласно глава Комитета по делам разведслужб в Сенате Дайан Файнстайн. По ее словам, есть несколько группировок, о которых можно сказать, что они способны представлять непосредственную угрозу внутри США. Разумеется, «Исламское государство» – одна из таких группировок. Второй является базирующаяся в Йемене группировка «Аль-Каида» на Аравийском полуострове, которая обладает технологией создания взрывчатки, которую можно незаметно пронести на борт самолета. Террористы этой группировки уже 4 раза пытались доставить такую взрывчатку в США. Бывший министр обороны США Роберт Гейтс также отмечает, что при осуществлении объявленной президентом Бараком Обамой кампании по ликвидации группировки «Исламское государство» не следует забывать informировать об опасности, которую представляют другие террористические группы. Надо иметь в виду, что нам угрожают другие группировки. Это фронт Ан-Нусра, например, и, конечно, Аль-Каида. Мы воюем с Аль-Каидой уже 13 лет, но мы ее еще не уничтожили окончательно. Нам удалось нанести ей серьезные потери в Афганистане и Пакистане. Но стоит посмотреть на другие регионы мира, особенно Африку и Ближний Восток, и мы видим, что Аль-Каида еще там. Как отмечает New York Times, наибольшую тревогу в отношении возможных атак на территории США и других западных стран вызывает тот факт, что на стороне террористов в Сирии и Ираке воюют несколько тысяч иностранцев. По данным газеты, а она ссылается на источники в американской разведке, число примкнувших к террористам иностранцев с начала сирийского конфликта достигло 15 тысяч. Среди них более 100 американских граждан и 2 тысячи европейцев.
Рассказывал вашингтонский корреспондент Радио Свобода Владимир Дубинский. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плеева. Всего доброго. До завтра.